В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
Российские власти Крыма хотят закрыть административную границу с Херсонской областью.
Университеты на полуострове переходят на онлайн-обучение.
Страны Запада продолжают осуждать проведение так называемого референдума в Крыму.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 920. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российские власти Крыма хотят закрыть пропуск через административную границу с Херсонской областью. Об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на пунктах пропуска предпринимаются необходимые предупредительные меры. Российский глава Крыма также сообщил, что накануне представители подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма посетили все пограничные посты и направили туда дополнительный медицинский персонал.
Мы сейчас с Владимиром Андреевичем и с начальником управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым с Михаиликом Владимировичем проговорили. То есть наша общая инициатива. Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, то есть чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной. Вчера наш Минздрав обижал все без исключения посты пограничные. Добавили вчера медицинских работников непосредственно, которые теперь присутствуют еще на постах. Был только Роспотребнадзор. Наша инициатива с Владимиром Андреевичем сегодня поддержана Федеральной службой безопасности. Сейчас будет еще комиссия с Роспотребнадзором, проговорим.
В то же время в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что временные пункты пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью работают в штатном режиме. Об этом Крым Реалии сообщил представитель ведомства Иван Шевцов.
На данный час контрольные пункты въезда и выезда Каланчак, Чапленко, Тачангар работают в штатном режиме. Прикордонники здійснюют скрининг громадян, которые прямуют на материковую часть Украины. Жодних обмежень функционирования контрольных пунктов въезда и выезда на данный час немає.
Представитель Госпогранслужбы отметил, что уменьшение или увеличение пассажиропотока через пункты въезда-выезда на админгранице с полуостровом не наблюдается.
Загальная информация по админ-межі. Це контрольні пункти въезда-выезда Каланчак, Чаплинка та Чангар. За добу в середньому перетинає админ-межу в обох напрямках 4,5 тисячі громадян і 700 транспортних засобів. Це щоденно середня цей місяць. У зв'язку з коронавірусом зменшення або збільшення не відбувається.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вновь обратился к жителям страны и рассказал о новой волне ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.
Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне. Перше. З 00 годин 1 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Друге. Міністерство інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах, трамваю.
Напомним, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на прошлой неделе предлагал, чтобы украинцев без регистрации на неоккупированной материковой части страны не пропускали через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и через админграницу с аннексированным Крымом.
Однако в Херсонском пограничном отряде сообщили, что официальных распоряжений относительно ограничений по пересечению административной границы нет.
Важные события.
Кримські федеральний і Севастопольський університети вводять дистанційне обучення для студентів. Зв'язані такі міри з угрозою розпространення коронавіруса. Як сообщають місцеві СМІ, обмеження вводяться після підписання в Міністерстві науки і вищого образування сусідньої Росії приказу, який рекомендує організувати обучення студентів вне місця нахождення вузів.
Заместитель проректора по учебной работе так называемого КФУ Ибрагим Хабибулин в комментарии телеканалу «Крым-24» сообщил, что дистанционное обучение может продлиться до начала апреля.
В качестве мер приостановки эпидемии коронавируса Министерством науки и высшего образования было принято решение о переводе аудиторной части образовательного процесса на дистанционные формы. Для студентов изменения, которые произойдут, это то, что занятия будут проводиться не в аудиториях, а получить информацию, получить новые знания он сможет дома или с использованием IT-технологий. Эта форма достаточно привычная для Крымского федерального университета. Если мы используем это как вспомогательную методику, теперь она на некоторое время станет основной.
Также, по словам Ибрагима Хабибулина, занятия, которые связаны с выполнением лабораторного практикума, будут перенесены на более поздние сроки.
Глава дирекции развития образовательных программ Севастопольского университета Екатерина Сорокина уточнила, что некоторые направления подготовки не могут быть реализованы дистанционно, поэтому студенты этих направлений будут переведены на индивидуальные графики обучения.
Из-за угрозы распространения коронавируса сообщалось также о закрытии цирка имени Тезикова в Симферополе. Директор и художественный руководитель Водитель учреждения Борис Тезиков рассчитывает, что цирк сможет возобновить работу в апреле.
Мы подготовили очень сильную, интересную программу, и все артисты вошли в это положение, и никто не отказался от этого переноса, поэтому все те номера и аттракционы, которые мы планировали, чуть-чуть позже, я надеюсь, что в апреле месяце, дай бог, все чуть-чуть поутихнет, и цирк возобновит свою работу.
Тем временем в Украине зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в России 93. Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю выпустил рекомендации для тех жителей полуострова, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Германии, Испании и Франции.
В рекомендациях сказано, что необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства по телефону и обязательно сообщить, что вы прибыли из вышеупомянутых стран, а при появлении первых признаков респиратора инфекции необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Также в Роспотребнадзоре рекомендуют ограничить круг общения, не посещать мероприятия и объекты с большим скоплением людей. Необходимо соблюдать гигиену рук, использовать антисептические средства и соблюдать респираторный этикет при чихании и кашле.
Украина в центре внимания.
Европейский Союз призывает Россию освободить крымских политических заключенных. Об этом говорится в заявлении ЕС в годовщину так называемого референдума.
Евросоюз призывает к полному соблюдению международных стандартов в сфере защиты прав человека на полуострове. В заявлении сказано, что журналисты, правозащитники и адвокаты на полуострове должны иметь возможность работать независимо и без неоправданного вмешательства и запугивания.
Также Европейский Союз призывает освободить осужденного по так называемому ялтинскому делу Хизбут-Тахрира Мирусаина Куку, проукраинского активиста Олега Приходько и всех незаконно задержанных и осужденных в России и аннексированном Крыму граждан Украины.
В Евросоюзе также призывают Россию допустить международных правозащитников на территорию полуострова. Ранее в ЕС заявили о приверженности территориальной целостности Украины и осудили нарушения международного права в Крыму.
16 марта 2014 года, напомню, на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о так называемом присоединении Крыма к России.
В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине в годовщину проведения так называемого референдума в Крыму напомнили, что Вашингтон никогда не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.
Сообщение было опубликовано на странице посольства в Твиттере. В нем также сказано, что 6 лет назад Россия провела бутафорский референдум, пытаясь оправдать незаконный захват Крыма. «Крым – это Украина», написали в посольстве США.
Напомним, что в 2014 году международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это актом восстановления исторической справедливости. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма России 20 февраля 2014 года.
Прямой эфир.
Конституционный суд соседней России одобрил обнуление срока Владимира Путина. В сообщении суда говорится, что закон о поправке в Конституцию России соответствует основному закону страны.
Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках 15 января этого года вскоре после своего послания Федеральному собранию. Поправки существенно расширяют полномочия президента.
К примеру, президент России сможет распустить Госдуму в случае, если депутаты трижды не утвердят более трети представленных министров. Также президент может сменить главу Кабинета министров без смены правительства и будет обладать дополнительным правом вето при подписании законопроектов.
По предложению депутата Валентины Терешковой обнуляются предыдущие президентские сроки для действующего президента Владимира Путина и третьего президента России Дмитрия Медведева. Конституционный суд соседней России сегодня поддержал эти изменения.
Далее поправки будут вынесены на всероссийское голосование. Его дата определяется указом президента России. Пока голосование запланировано на 22 апреля. Из-за коронавируса в Кремле, по данным СМИ, задумались о переносе голосования на лето или на осень. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что, по его информации, никаких альтернативных дат в настоящее время не рассматривают.
Крым в центре внимания.
Российский перевозчик объявил о запуске нового экспресса в Крыму в апреле этого года. Российская южная пригородная пассажирская компания сообщает о запуске железнодорожного маршрута Севастополь и Симферополь и Евпатория. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Согласно сообщению, с апреля между городами на полуострове начнут курсировать два электропоезда, которые свяжут города Евпаторию и Севастополь без пересадочным сообщением. Маршрут Севастополь-Евпатория станет восьмым по счету в расписании компании.
По информации перевозчика, три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Стоимость проезда составит примерно 250 рублей. В пресс-службе перевозчика отметили, что время пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя на 27 минут. Путь до конечной станции 2 часа 40 минут.
Напомним, что движение поездов по мосту через Керченский пролив было запущено в декабре прошлого года при участии президента соседней России Владимира Путина. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом Владимира Путина в аннексированном Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.
Крым в центре внимания.
В Красноперекопске на трубном заводе 2 месяца не платили зарплату. Об этом сообщает Российская прокуратура Крыма. По данным ведомства, общая сумма задолженности составила более 1 миллиона российских рублей.
Сообщается также, что прокуратурой в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент задолженность полностью погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности начальника Российского следственного комитета в Крыму Владимир Терентьев заявил, что на полуострове в прошлом году руководители различных предприятий задолжали работникам 76 миллионов рублей зарплаты, а в феврале российская прокуратура заявила, что в Крыму и Севастополе в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов рублей.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские военные на учениях в Крыму проверяли систему противовоздушной обороны. Об этом сообщают в пресс-службе Черноморского флота соседней России. Согласно сообщению, всего в проверке было задействовано 6 российских самолетов и 4 вертолета, в том числе разведчики, фронтовые бомбардировщики, многоцелевые истребители, а также российские зенитные ракетные системы «Триумф» и «Панцирь».
На прошлой неделе сообщалось, что десантники российской армии также провели очередные учения в аннексированном Крыму. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее сообщали, что численность военнослужащих соседней России за 6 лет на полуострове выросла в более чем 2 раза до 32,5 тысяч человек. В украинской разведке прогнозируют, что на этом Россия не остановится и будет в дальнейшем увеличивать свой военный потенциал в Крыму.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Украины действия российских военных на полуострове называют незаконными.
Прямой эфир.
В Севастополе с 23 марта стартует пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства города. Начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова уточнила, что такие меры связаны с увеличением среднесуточной температуры и опасностью возникновения лесных пожаров.
Сообщается, что данное постановление обязывает граждан при посещении лесов соблюдать требования пожарной безопасности, а для компетентных структур принятие документа служит поводом начать мероприятия по охране лесов от пожаров. Напомню, что в аннексированном Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут, я так понимаю, Сергей, ты будешь говорить о декоммунизации для Крыма.
Да, на самом деле мы озаботились этой проблемой, потому что новый глава Украинского института национальной памяти сделал довольно резонансное заявление, что в Крыму следует установить некий переходный период для осуществления декоммунизации. И вот о том, что это, сколько он продлится и как на такое заявление реагируют на полуострове, мы поговорим в ближайшие полчаса. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио через несколько секунд вернется в эфир.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио. У микрофона все еще Сергей Громенко. Итак, глава Украинского института национальной памяти Антон Драбович 12 марта в интервью изданию «Интерфакс Украина» заявил, что введение в действие в Крыму и на Донбассе законодательства о декоммунизации должно иметь какой-то переходный режим. Следует разработать механизмы соответствующей дискуссии, исключающие общественный взрыв. Что предполагает переходный режим декоммунизации для аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донбасса? Как долго он продлится, признают ли депортации с полуострова армян, болгар и греков геноцидом, и сможет ли Украина победить российский нарратив о Крыме в самом Крыму и в мире, мы поговорим с нашими гостями, и первым в эту студию, в общем-то, включаем, собственно, главу Украинского института национальной памяти Антона Драбовича. Антон, здравствуйте. Антон, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Добрый вечер. Так, добрый вечер.
Итак, для начала позвольте поздравить вас. Я и ранее не имел такой возможности с назначением на должность главы Украинского института национальной памяти. Желаю вам успеха в вашей профессиональной деятельности. Итак, вопрос вопросов. Почему в Крыму, который сейчас все еще формально является территорией Украины, законодательство о декоммунизации действует как-то... странно. Я вот не побоюсь этого слова «странно». Когда в 2015 году утверждались списки к переименованию населенных пунктов, в том числе на территории временно оккупированного Донбасса и в Крыму, Верховная Рада Украины вот приняла решение, что на Донбассе переименование осуществляется прямо сейчас, а в Крыму приняли вот такую специфическую поправку, что потом, после того, как полуостров будет деоккупирован. И вот сегодня вы говорите, ну не сегодня, вернее, 12 марта, вы говорите о том, что должен быть какой-то переходный период. Вот начнем наш разговор с того, что вы нам поясните, чем таким специфическим является Крым, вот насколько он специфичен в исторической политике, в политике памяти Украины, что ему необходимы вот такие вот оговорки, условия и переходные периоды.
Ну, по-перше, щодо рішення 15-го року, то це потрібно звертатись до тих людей, які мотивували це рішення, тому що, насправді, для мене теж велике запитання, чому. І ті території окуповані, і в рівній мірі окуповані, і там, очевидно, так званий ефективний контроль здійснює країна-окупант Росія. Відповідно, немає, як на мене, принаймні, я не можу так от сходу вам сказати, які причини цьому. Тому тут треба звертатись до законодавців, які в той момент приймали рішення, і відповідно до керівників органів влади. Тепер щодо другого питання, другої частини питання щодо специфічного перехідного законодавства. Тут відповідь така сама. Не чим особливим не можна виділяти Крим і Донбас після деокупації, тому що насправді режим деокупації має бути здійснений, по-перше, що стосується принаймні законодавства про декомунізацію, підхід має бути одним і тим самим. Тобто, що мається на увазі? Що не можна, знаєте, коли там повернення інтеграція назад і повернення території відбудеться, не можна першої справи прийти і там демонтувати пам'ятники. Відповідно, треба перше, найважливіше, що потрібно зробити, це забезпечити нормальний рівень безпеки, освіти, виконати соціальні функції, які держава повинна виконати, налагодити процес здійснення правосуддя, і тоді, коли буде встановлено інституційно спроможна ефективний контроль України, тільки тоді можна говорити про здійснення декомунізації. Щоб не почалося те, що ми мали в 2014 році, коли одним із перших законодавчих ініціатив було ініціативи в гуманітарній сфері, які тут же були використані для того, щоб розгойдати ситуацію. От про що я говорю, коли проєктую ситуацію в майбутнє, що законодавство щодо декомунізації повинно бути реалізоване лише після того, як буде здійснено весь комплекс заходів з утвердження повноцінних систем і інституцій на колишніх окупованих територіях.
Как долго, по вашему мнению, может продлиться такой переходный период от, условно говоря, первого украинского солдата на улицах до того, чтобы все эти ограничения и переходные периоды закончились и законодательство заработало в полном масштабе?
Ну, по-перше, давайте не забувати, що може бути справа зовсім інша, що йтиметься не про першого українського солдата. Можливо, деокупація почнеться не з того, що ми будемо щось завойовувати і так далі, а просто втечуть окупанти, і відповідно просто цивільні адміністрації зайдуть, почнуть, давайте не виключати і такого сценарію. От. І тепер щодо періоду, який це має бути період. Ну, мені здається, що зараз ніяких прогнозів не можна говорити там якихось конкретних. Я думаю, що для того, щоб відновити чисто функціонально, да, знаєш, організаційно відновити здійснення там правосуддя і контролю, налагодити соціальну, тобто мова йде про півроку, рік, так, і це такий розумний, як на мене, термін, але знову ж таки, хочу підкреслити, що це питання не обговорювалося, немає широкої експертної, поки що немає широкої експертної оцінки, і тому їх не треба сприймати як щось таке однозначно вивірене. Це лише моя суб'єктивна думка. На таке, я ж не знав всіх подробиць нашого ефіру. Це моя суб'єктивна думка, як я бачу, можливо, інституції мають діяти. Але, знову ж таки, тут потрібно залучити юристів, фахівців державного управління, військових, для того, щоб спрогнозувати це детальніше. І, до речі, це непогана тема для суспільного діалогу зараз в Україні, тому що моделювати майбутнє реінтеграцію потрібно вже сьогодні теж. І це, знаєте, щоб це не вийшло так, що ми тут кажемо як добре гасло, але насправді не готові до цього інституції.
Ну, от к вопросу о дискусії, от народний депутат Максим Бужанський від фракції «Слуга народу» не далее, чем вот в ответ на вашу ініціативу написав у своєму телеграм-каналі: «На фоні непрерывного представлення в нашому театрі абсурда особенно умильно смотрится заявление очередного, я прошу прощения лично у вас и наших слушателей, идиота во главе Института национальной памяти, рассуждающего на тему необходимости декоммунизации Донбасса и Крыма после деоккупации, место проклято». И тут уже совершенно нецензурное слово. Конец цитаты. Вот Максим Бужанский, мы знаем, что он пользуется довольно таким спорным авторитетом в Facebook-среде, но тем не менее это народный депутат. Вот удастся ли вам, как вы вообще планируете выстраивать внутриукраинский диалог при таком вот при наличии вот таких вот полярных подходов?
Ну, емоційність цих висловлювань лише говорить про те, що це недостатньо відкомунікована історія, в тому числі з конкретно взятим народним депутатом. Я вважаю, це тут, по-перше, з ним треба переговорити, розпитати, що саме його хвилює, так далі. Тобто це було б правильний підхід. І тільки після того можна там робити висновки про адекватність таких заяв і чи неадекватність. Насправді вони непристойні, неввічливі, і явно, оскільки я ніколи не спілкувався, і відповідно якісь оцінки мою адресу, це некоректні, не просто тому, що я там якийсь хороший чи поганий, а просто тому, що, щоб мати можливість щось сказати подібного роду, бажано все-таки поспілкуватися і зрозуміти подробиці. Тому це теж виклик, який ми маємо в Україні нормально вирішити. Тобто ми маємо поговорити з такими людьми і з усіма, не тільки які однозначно мають відповіді на всі питання і хвалебно аплодують кожному рішенню влади, але й такі, от як заяви депутата Бужанського. Тобто в результаті того, чи буде ефективна наша комунікація, чи не буде ефективна, ми можемо показати себе як держава, яка здатна вирішувати такі суперечності, чи не здатна. От. Особисто я сподіваюся, що до часу деокупації Криму і Донбасу ми всі такі суперечливі питання вирішимо і у нас принаймні відносний консенсус в країні буде щодо цього. І менше буде таких от емоцій, явно оціночних суджень, які не про конструктив насправді. На що очікує людина, яка робить такі заяви? На відповідну і негативну відповідь, ну це не конструктивно.
Хорошо. Идем дальше. Еще одной темой вашего интервью и довольно серьезных заявлений с точки зрения политики памяти в современной Украине была идея о признании депортации лета 44-го года из Крыма армян, греков и болгар геноцидом. На каком этапе реализация этой идеи находится? Удалось ли перейти в какой-нибудь степени от слов к делу? Есть ли поддержка со стороны национальных организаций? Прислушивается ли государственная власть к вашей идее?
Ну, по-перше, ну це не моя ідея, це ідея власне самих національних організацій. Я просто восени 2019 року на конференції сам почув доволі такий пристрасну доповідь на одній з конференцій, присвяченій геноцидним практикам нашій історії, як правило, окупаційних режимів. От і там так досить детально обґрунтовувалось це питання. І спікер тоді, коли доповідав, він сказав, і ось, мовляв, в Україні навряд чи це колись держава Україна буде робити і так далі, так далі. Ну і ось пройшло там буквально декілька місяців і пройшов конкурс і був призначений на посаду голови Інституту нацпам'яті, я вирішив, що дійсно це була наукова дискусія і треба звернутися. І я звернувся відповідно до того автора тої доповіді, відповідно з такою ініціативою. І на словах принаймні національні організації підтримали, навіть я отримав листи, які там підсхвалюють цей напрям, але у відповідь я попросив національні організації звернутися з конкретними обґрунтуваннями, бо одна справа це заява на конференції, а інша заява від національних організацій греків, болгарів, вірмен. Поки що я не отримав виразних чітких пропозицій щодо цього визнання з якісь там з обґрунтуванням з якоюсь більш-менш чіткою позицією, крім доповіді на конференції. Натомість ми зі свого боку вже підготували проект постанови, в яку також запропонуємо там Верховній Раді, для принаймні для обговорення. От і я мав попередні комунікації з кулуарах з народними депутатами окремими, і вони сказали в бесідах, казали, що це ну нормальна історія і правильно, і можливо навіть деякі депутати навіть висловлювали думку про те, що і національні операції слід визнати геноцидними практиками. От відповідно зараз м'яч на стороні національних організацій, якщо вони чітко щодо цього висловлюються, бо тут є нюанси, тому що національні організації деякі мають побоювання, що якщо буде визнаний цей геноцид, то це може відповідно відобразитись на ставленні там Росії до їх країн сучасних і так далі. І отут починається політика, на яку насправді дуже дивно, знаєте, коли в гуманітарній площині в наукових конференціях люди говорять одне, а коли діло доходить до справи, то потім починається якесь ну повільне або недостатньо активне дія.
Относительно недавно вы говорили о том, что планируете просить расширение полномочий Института национальной памяти, в том числе и для того, чтобы иметь возможность расследовать современные военные преступления. В связи с этим вот вопрос, мы же знаем, что признание депортации крымских татар геноцидом осуществляется не только и не столько на политическом уровне с помощью постановления Верховной Рады, сколько с помощью следствие, которое сейчас проводит прокуратура Автономной Республики Крым, как это, в общем-то, было с признанием Голодомора геноцидом. Вот если такое расширение прав, полномочий произойдет, имеете ли вы в виду начать расследование не только современных, но и прошлых преступлений, совершенных коммунистическим режимом, так как эти расследования, например, делает Институт национальной памяти в Польше? Или все-таки смешивать не надо, и пусть расследованиями занимается прокуратура?
Ну, по-перше, важливо сказати, що постанова про визнання геноциду кримсько-татарського народу прийнята в 2015 році. Тому розслідування, яке веде прокуратура, це все-таки насправді політичне рішення, а потім вже не розслідування. Бо я, наприклад, це важливо зауважити, ці речі. Натомість, щодо розширення повноважень, то я не те, що я планую, чи це там на якісь найбільші бесіді під час інтерв'ю, я сказав, що це можливо, якщо говорити про потенційно коли розширення повноважень інституту, то тоді, звісно, можна говорити і про розширення, наприклад, цієї юрисдикції, що стосується слідства. Але це передчасно. У нас значно більше інституційних проблем і викликів зараз з наявними повноваженнями та їх уточненням, ніж там ще брати на себе додаткові зобов'язання і відповідно повноваження. Тому що толку в додаткових повноваженнях, якщо є там і кадрові, і організаційні, і там економічні, і там фінансові проблеми, тому треба спочатку максимум виконати, забезпечити ті повноваження, які вже є, нема сенсу більше просити. Але якщо б, знову ж таки, і штат був збільшений інституту, і надались такі додаткові повноваження, і відповідно зі слідством, то очевидно такі злочини комуністичні, вони повинні розслідуватися в першу чергу. І це якраз та практика, яка є у наших сусідів, що ці повноваження разом з конкретними конкретним планом розслідування злочинів, які лягають ганебною плямою на наші країни, оскільки злочини тоталітарного більшовицького режиму були здійснені, але до сих пір до кінця не розслідувані. І от ми в інституті постійно маємо справу з меморіалізацією місць пам'яті, віднайденням місць пам'яті, місць масових поховань. І от нещодавно, наприклад, в Житомирі зараз йдеться про місце поховань, де 60 тисяч людей було спочатку нацистському шталагу замучено і вбито, а потім, коли прийшли так звані визволителі, вони прийняли рішення, що не треба цих людей увічнювати і згадувати, тому що вони всі зрадники, це з Сімферопольського і Київського котла. Хай тоді лежать і побудували поверх них стадіон. Це от така от комуністична практика. І це злочин, який теж треба розслідувати. Ну, як це отак от гумиться над цими людьми? От. І ми постійно з цим зіштовхуємо, було б добре це розслідувати, але все одно це мова йде про далеку перспективу. Це не сьогодні, не завтра, і навіть не через.
І останній к вам вопрос. В этом інтерв'ю ви говорили о том, що плануєте часть, не то чтобы деятельности, но часть популяризации истории Украины и политики памяти осуществлять на русском языке, в том числе для того, чтобы те граждане Украины, которые не так хорошо владеют или, может, не так часто употребляют украинский язык, тоже были включены в этот вопрос. Ну, вот вопрос, да, на перспективу. Есть ли шанс у Украины как государства и Института национальной памяти в том числе победить вот российский нарратив о Крыме, который так активно со всей государственной мощью Россия продвигает и на территории России, и в Крыму, и в международном сообществе, что, дескать, Крым наш, Крым исконно русская земля, Украина никакого отношения не имеет. Есть ли вот свет в конце туннеля? Можно ли победить Голиафа?
Звісно, це точно можна зробити, і допоки існує навіть не така багата на ресурси опозиція цій російській системній брехні, ми завжди будемо мати великі шанси на перемогу з дуже простої причини. За нами правда, і відповідно ми не інструменталізуємо історію, не брешемо, просто називаємо речі своїми іменами. Ми бачимо, наприклад, ганебні історії щодо там оборони Криму від нацистів. Да? Просто треба назвати речі своїми іменами. Які був співвідношення сил, як цікаво, як там з того ж самого Севастополя евакуювали командування, кидали рядових офіцерів. Це безпрецедентні для світу операції. Нам просто треба назвати речі своїми іменами, показувати факти, показувати цифри. І, відповідно, це дозволяє, це ефективніше завжди, тому що нам не треба намагатися узгоджувати якісь брехливі версії, як це роблять росіяни. Щось там у них, як правило, не тримається купи. Якщо трішки розширити історичний горизонт, то їх версії починають сипатись, бо вони суперечать самі собі. Відповідно, це перевага в історичній правді, це наша перевага природня, і тому її просто треба розвивати. Це важко в епоху постправди, але це можливо, і тому тут головне не припиняти це, не здаватися, не, як деякі люблять розказувати про програні війни ідеологічні, ні. Це допоки ми говоримо правду і маємо ці аргументи, маємо свідчення, у нас великі шанси на перемогу. Тут головне не байдужість, тому що вони просто киплять і розбухають, тому що їх брехня не тримається купи. Або дуже дорого коштує тримати купу їх брехню і цей вічний потік фейків. От. І наша впевненість, сила і спокій в тому, що на нашій стороні правда. І допоки так, ми можемо бути спокійні, головне не звертати і діяти відповідно. Так само і про Крим. Наш щирий інтерес, щире захоплення історією і розповідання цієї правди про історію Криму не тільки там 20-го століття, але й там Криму часів Кримського ханства, там відносин з козаками, з поляками. Та це цікаві історії, які треба розповідати, які є частиною пам'яті, частиною суб'єктності нашої кримського татарського народу.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что мы говорили с Антоном Дробовичем, главой Украинского института национальной памяти, недавно предложившего ввести переходный период для имплементации законодательства о декоммунизации на полуострове. Перед эфиром мы связались с крымским историком Андреем Мальгиным и спросили, как в современном, сегодняшнем подроссийском Крыму вообще соседствуют памятники коммунистического режима с памятниками имперской России. Вот что он нам ответил.
В любой стране памятники отражают совершенно разные эпохи. Вот, и степень курьезности зависит только от причудливости исторических изменений. Вот, ну, у нас такая бурная достаточно история, которая, ну, действительно оставила совершенно различные памятники. Но я особенно курьезного ничего здесь не вижу. Это как раз ситуация, которая, ну, может скорее восприниматься как идеальная, когда памятники разных эпох соседствуют друг с другом, и когда ни одна эпоха не подвергается такой своего рода дискриминации. Я считаю, что это вполне нормально. Споры существуют, и в обществе, конечно, но существует определенное напряжение между сторонниками разного исторического выбора. Но мне кажется, что, скажем, долгое время у нас как бы крен был в одну совершенно определенную сторону, это в сторону, так сказать, монументальной пропаганды такого коммунистически-советского типа. Хорошо будет, если вот в ближайшие годы эта тенденция несколько будет уравновешена тем, что мы отметим людей и события как бы, ну, с противоположным знаком. Ну, в частности, приближается столетие окончания гражданской войны в европейской части Российской империи. И, ну, мне кажется, правильно будет, если вот к этому юбилею появятся новые такие художественные произведения, которые, например, воздавали бы дань генералу барону Петру Николаевичу Врангелю, тем, кто боролся с оружием в руках, защищая вот последний оплот Белой России в Крыму. Это будет правильно, я думаю, что это просто несколько выправит существующий исторический крен. Здесь никто не собирается ни с кем спорить, но просто у нас очень много памятников советского периода. Есть недооцененные исторические эпохи. Я думаю, что столетие окончания гражданской войны это будет прекрасный повод для того, чтобы, ну, хотя бы попытаться сбалансировать некоторые подходы.
Это был Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды. В 2014 году, кстати говоря, да, в Украине стартовала декоммунизация, от советского прошлого начали избавляться, а в Крыму, который как раз в этот момент попал под российскую аннексию, памятник Ленину и другим партийным деятелям остались нетронутыми, буквально несколько, может быть, разрушились от естественных причин, и Крым Реалии создали специальную такую игру, в которой вы можете попробовать опознать города и села по бюстам, статуям или барельефам Ленина. Заходите на сайт Крым Реалии в раздел мультимедиа, играйте, узнавайте, веселитесь. Может быть, когда-нибудь сделаем такую игру, на которой можно будет специально эти памятники Ленину разрушать. Сейчас с нами на связи Александр Севастьянов, кандидат исторических наук и тоже крымчанин. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, получается, что вот глава Украинского института национальной памяти говорит, ну, Даже вот если мы сегодня вернем Крым, то все равно завтра нельзя будет снести все памятники без разбору, нужен некий такой особый переходный период. Вот он у нас был в эфире, он более-менее объяснил, как он это понимает. По вашему мнению, чисто теоретически, вот даже если этот период пройдет и закончится, и все такое, вот кран, подъезжающий на площадь Ленина в центре Симферополя и снимающий этого самого Ленина с постамента, он может теоретически вызвать там народное волнение, мятежи, бунты, кровопролитие? Или это все только российская пропаганда? На самом деле там полтора человека выйдут его защищать, а большинству всем, в общем-то, просто пофигу на Ленина.
Но для начала хотел бы пожелать всем здоровья и чтобы побыстрее сдохнул проклятый коронавирус, который всем мешает работать и жить нормально. А по сути вашего вопроса я скажу, что, смотря в каких условиях это будет происходить, то есть для этого необходимо, чтобы изменился в принципе контекст принадлежности Крыма, условий жизни в нем, да, и соответствующих решений власти. Во всяком случае, учитывая нынешнюю ситуацию и нынешнюю работу пропаганды, да, с российской стороны, я бы сказал, что вряд ли такая акция, которую вы описали, то есть подъезжает грузовик и снимает памятник Ленина с центральной площади в Симферополе, пройдет без каких-то последствий, без каких-то выступлений со стороны жителей Симферополя, определенных политических взглядов. Да? То есть, конечно, если это сделать абсолютно тайно, не публично, ночью, то, может быть, это и обойдется без каких-то выступлений. Но в нынешней ситуации, в нынешней содержательной идеологической и политической ситуации, конечно, это все будет достаточно горячей темой, горячим таким, я бы сказал бы, точкой противостояния.
А что нужно делать для того, чтобы вот градус дискуссии снизился? Вот ваше предложение о том, чтобы снять по-тихому ночью, это понятно, это естественно, и может быть в конечном итоге так и будет. А вот если все-таки не прибегать к этому методу, а попытаться поговорить, вот, потому что Антон Дробович призывал к дискуссии, хотя в этой дискуссии ему уже от Максима Бужанского прилетел привет. Кстати говоря, тут в Крыму-то тоже отреагировали. Эйвас Умеров, глава Крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар, заявил, что планы главы УИН проводить декоммунизацию в Крыму – бессмысленные инициативы. На Украине последние 5 лет свирепствует особый вид вируса, поражающий в первую очередь мозг. Конец цитаты. Вот в этих условиях как проводить дебаты, как проводить дискуссию, как организовать вот этот вот обмен мнениями, чтобы друг друга не поливали помоями, а хотя бы поговорили. Ведь Ленин-то стоит.
Идея Антона Дробовича абсолютно правильная, абсолютно логичная, потому что, знаете, если теоретически себе представить изменение статуса Крыма, то сразу реализовать в нем все законы, которые осуществлены, допустим, или введены в Украине после 2014 года, просто нереально. Это будет действительно взрывом ситуации. А разговаривать нужно в том смысле, что история Крыма очень сложная, противоречивая, имеет много оттенков, да, причем это оттенки не серого, а достаточно ярких тонов. А в ней есть место и красному, и белому, и синему, и желтому, и даже некоторым другим экзотическим расцветкам, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, я вам скажу, даже если представить себе этот диалог, и вообще, в принципе, вот фигуру того же Ленина не сосредоточиться, то она может, в общем-то, даже смены статуса Крыма, а оставаться в Крыму, вы знаете, потому что Ленин создатель Крымской ССР, и логика, скажем так, сохранения памяти о нем в Крыму, она не лишена своего смысла, даже при изменении акцентов.
Но ведь Ленин же и вдохновитель красного террора, который по Крыму прошелся двумя катками в 18-м и 20-м, 21-м, и с весьма почтенными жертвами. Это ведь тоже к вопросу о том, можно ли составлять ему памятник.
Безусловно. Я, между прочим, не говорю о памятниках в каждом населенном пункте. Я говорю о том, что место Ленина в крымской истории не должно быть ликвидировано, да, вычеркнуто и так далее. То есть, в общем-то, это если к этой личности привязываться. По другим личностям надо смотреть, по другим событиям надо смотреть, потому что, понимаете, я думаю, что переименование, например, улиц Шмидта, да, или там Фрунзе, Симферополе тоже будет неоднозначно встречено. То есть в этом смысле действительно очень правильно несколько лет, и то мы говорим об этом пока что в теоретическом смысле, несколько лет говорить и объяснять. Тем более, что в этом вопросе могут появиться совершенно неожиданные союзники у тех, кто это будет делать. Потому что, вы знаете, одним из главных декоммунизаторов Крыма вообще-то выступает никто иной, как господин Цеков, нынешний сенатор, да, который давно предлагал, в общем-то, вернуть дореволюционные, досоветские названия многим улицам в Симферополе. Например, ну, Карла Маркса, Екатерининская, Акирова, Салгирная. Так что здесь все достаточно неоднозначно, и поле для такого пока что умозрительного диалога, как ни странно, оно есть.
Ну вот смотрите, вот Цеков говорит, давайте вернем досоветские названия. Наталья Поклонская, бывшая прокурор Крыма, в общем-то не столько с целью декоммунизации, сколько конкретно с целью там, прославления Николая II, требует переименовать улицы Войкова, цареубийцы. А вот на самом деле не происходит, они требуют, а ничего не происходит. Улицы как Войкова и Карла Маркса были, так и остаются. И вот Андрей Мальгин тут и говорит, да что их трогать, пусть будут памятники и тем, и другим. Другим улицам и тем и другим. Вот почему сейчас не происходит никаких подвижек в декоммунизации, ни малейших?
Ну, потому что у нынешней крымской власти не хватает для этого компетенции, компетентности. Вы знаете, в общем-то, кроме Владимира Бобкова в ее верхушке, я не вижу там ни одного профессионального историка с соответствующим образованием, который бы мог бы это каким-то образом там осуществлять. Плюс ко всему, вы знаете, не зря сейчас режим правящий России пытается в Конституцию внести поправку о том, что Россия Федерация является преемником Советского Союза. То есть вот эта связь, грубо говоря, она вот закрепляется, к сожалению, да? И это тормозит в том числе в Крыму вот эти подвижки. Но я, кстати говоря, вам хочу сказать, что в 2014 году, сразу после событий марта-апреля этого года, в 2014 году, ведь Симферопольский горсовет своим волюнтаристским решением, нарушив все нормы как украинского, так и российского законодательства о переименованиях, сделал такую переименование. И в раз одним решением переименовал его и Шмидта, но потом прокуратура это спорила, потому что было сделано нарушение процедуры. А процедура российская даже сложнее украинской. Поэтому, может быть, дело еще и в этом. Плюс в желании власти не ковыряться, скажем так, в прямом смысле, ну, в таких вопросах, которые могут часть электората привести в возбуждение.
Ну вот вы говорите, не хотят ковыряться. А я вот вижу по новостям до даже сегодняшнего дня, что к идее памятника примирению, который сначала должны были поставить к 20-му году в Севастополе, потом, насколько я знаю, собрались перенести в Керчь, добавилась еще идея российского градоначальника ялтинского Ивана Ингрунта поставить еще и в Ялте памятник белым. Вот как еще и памятник белым будет соседствовать? Памятник белогвардейцам на улице Конноармейцев, это вот это нормально? Это или я там лично загоняюсь?
Но это квинтэссенция нынешней российской исторической политики, когда противоречащие, отрицающие друг друга исторические концепции смешиваются в одну кучу, и нынешняя российская действительность политическая представляет собой их гибрид. Это же и есть, собственно говоря, нынешний исторический концепция, разработчиком которой, собственно говоря, является бывший министр культуры господин Мединский. Все героическое в кучу, и этим мы всем вместе гордимся. То есть на самом деле, конечно, это абсолютно историческая эклектика, но с другой стороны, для того, чтобы вот электорат эмоционально не подзаряжать, да, не выводить его из равновесия, вот и придумывают такие вещи. Кстати говоря, насколько я слышал, памятник примирению, по-моему, все-таки была еще идея Феодосии все-таки разместить.
Ну вот, последний последний вопрос, чтобы закрыть эту тему и нашу программу. Поставят, вот на самом деле 20-й год начался. До ноября, до великого исхода русской армии барона Врангеля, осталось буквально чуть больше полугода. Поставят хоть один белый памятник, как обещают? Или так и будут разговоры?
Я думаю, что какие-то памятники будут поставлены. Я думаю, что все-таки этот процесс начнется, тем более, вы знаете, учитывая то, что он имеет инициаторами представителей власти, это произойдет. В общем-то, хоть это и выглядит несколько исторически, ну, как сказать, нетрадиционно, да, будем так говорить, но это произойдет, что только лишь будет свидетельствовать о том, что вот процесс создание исторического и критического мышления идет полным ходом.
Что ж, огромное вам спасибо за ваши комментарии. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Севастьянов, кандидат исторических наук и крымчанин. Я, Сергей Громенко, говорил с нашими гостями об идее Украинского института национальной памяти ввести некий переходный период для законов о декоммунизации в Крыму, о том, как это происходило и будет происходить. Ну что ж, смотрите запись нашей программы, читайте расшифровки. Я прощаюсь с вами, но вы ни в коем случае не переключайтесь, потому что сразу после короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Если говорит не Сергей Громенко, а Елена Римовская, это значит, что в понедельничном вечернем эфире настало время для рубрики «Новости завтрашнего дня». И начнем мы с того, что Наталья Поклонская не смогла приехать в Крым из-за коронавируса.
Это кошмар. Экс-прокурор аннексированного Крыма хотела попасть в российский же, собственно, крымский парламент, причем не просто так, а на награждение сотрудников прокуратуры к годовщине так называемого референдума. И что же она написала на своей странице в соцсети?
Ну вот она сказала, что хотела попасть, но, к сожалению, цитирую, не смогла приехать из-за ситуации с коронавирусом. Но хочу обратиться к нашей прокурорской команде, с которой мы, цитирую Наталью Поклонскую, достойно прошли этот путь вместе. Ребята, вы лучшие. Конец цитаты.
Итак, Наталья Поклонская заявила, что коронавирус, который бушует во всем мире, это лишь выдумки ведущих СМИ, чтобы напугать человечество, а затем активно взять его под свой контроль. Соответствующее сообщение с этой мыслью, с глубокой, она обнародовала на своей странице в Facebook.
Это да, это очень похоже на рубрику Facebook эксперта о коронавирусе. А далее цитата Натальи Поклонской. «Во все времена появлялись новые вирусы, бактерии, инфекции, с которыми приходилось бороться людям. В эпоху Средневековья были чума и холера, несколько лет назад лихорадка Эбола, свиной грипп, птичий грипп. Теперь же новый конец света в виде коронавируса». И вот задает Наталья Поклонская своим подписчикам вопросы. Вдруг кто-то специально хочет вселить в людей страх перед этой болезнью, отвлечь внимание всего мира от чего-то важного, ну или испытать на людях новый вид бактериологического оружия. Эти версии, считает Наталья Поклонская, имеют право на существование.
Но в это же время Наталья Поклонская добавляет, что в связи с ситуацией по коронавирусу и в борьбе с пандемией, вот было бы неплохо объединиться России с Украиной, вот цитирую. Беда и угроза всегда объединяли людей. Хороший повод организовать штаб взаимопомощи России и Украины, чтобы наши инфекционисты вместе лечили россиян и украинцев, вместе тушили панику в наших странах. И, глядишь, на смену ужасу и психозу придут спокойствие и дружба, давно пора. Конец цитаты. Ну, я вот только вот, да, а вот крымский региональный штаб, вот, он будет управляться, вот там российский или украинский главный врач будет в этом штабе?
Ну, если это вопрос к Наталье Поклонской, то я не знаю. Надеюсь, что она в скором времени ответит на этот вопрос в своем Фейсбуке. В любом случае, мне кажется, что после того, что она заявляла Наталья Поклонская, неплохо будет лишний раз напомнить о том, что есть все-таки официальные рекомендации, ресурсы, каналы, по которым сообщают о ситуации с коронавирусом. Это и Министерство здравоохранения Украины, и специально созданный правительственный украинский портал. Если вы предпочитаете...
Коронавирус 2019.com.ua. рублей.
Да, если вы предпочитаете Роспотребнадзор, то вам тоже там официальную информацию обнародуют, по крайней мере, там по Крыму или и, кроме того, по России. Поэтому, возможно, это тот случай, когда нужно реже читать Facebook Натальи Поклонской и чаще читать официальные каналы.
Реже читайте Facebook вообще, а больше слушайте Крым Реали. Так, идем дальше. Мэр Сочи не считает Крым конкурентом в борьбе за туриста. Сочи и курорты Крыма не являются конкурентами, об этом заявил интервью ТАСС сочинский градоначальник Алексей Копыгородский.
Да, он сказал, что, цитирую, у Сочи есть свой турист, гости, которые никуда больше не поедут, уникальная транспортная логистика, уникальные природные места, море, горы, воздух, и сфера услуг в городе создана очень высокого уровня. Напомню, что об этом сказал мэр Сочи Алексей Копыгородский.
Итак, по его словам, в Сочи приезжают отдыхать люди со всей России, большинство возвращаются снова. Туристический поток на курорт в 2019 году составил 6 с небольшим миллионов человек. Он отметил, что в последние годы увеличивается иностранный турпоток. В настоящее время доля иностранцев около 3,5%. Из них абсолютное большинство почему-то туристы из Израиля, которых, среди прочих, привлекает и горная зона Сочи. По оценке Копыгородского, доля гостей из Израиля составляет почти 40% от всех приезжающих в Сочи граждан других стран. Да.
Сказал он также о том, что транспортно доступен, и практически из любой точки России можно добраться в Сочи на самолете. Далее цитата: даже если нет, то можно через Москву от столицы до Сочи 2 часа лететь. Из аэропорта очень быстро можно добраться в Имеретинскую, наверное, низменность, в горы, покупаться, подышать, покататься с гор. И говорит, что курорт в Сочи отличается своей безопасностью. Мы на прошлой неделе, если позволишь, я напомню, у нас был дневной эфир в среду, если я не ошибаюсь, мы вот разбирали заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Он сказал, что ну, раз российский турист не поедет в Азию в связи с коронавирусом, то вполне может быть, что поедет в Крым. И вот мы выясняли вот эти моменты, действительно ли может это быть так. Но если честно, то нам сказали эксперты, что непонятно пока вообще, и по части бронирования даже говорят нам крымские эксперты, что пока туристы затаились вот по поводу того, бронировать что-то в Крыму или не бронировать.
А вот и издание «Вести Крым» заявляет, что отели Крыма отрицают массовую отмену бронирований из-за коронавируса. По сообщению генерального директора курортного комплекса «Алые паруса» Феодосии Анны Нерозиной, в крымских отелях нет факта массовых отмен бронирований из-за коронавируса. Об этом она сообщает на своей странице Facebook.
Ранее в анонимном телеграм-канале появилась информация об отмене бронирований на весенне-летний период. В сообщении канала также указывалось, что люди просят вернуть им деньги. И вот Анна Нерозина из курортного комплекса «Алые паруса» в Феодосии сказала, что это ложь и абсолютная брехня. Буду давать на примере нашего отеля честную и открытую информацию по трендам в туризме Крыма, раз больше некому и оппозиция, внимание, использует туризм для раскачки ситуации. Конец цитаты.
Да, не раскачивайте ситуацию, туристы. Коллеги Нерозина отреагировали в комментариях. Пансионат в Коктебеле. Тьфу-тьфу-тьфу, без отмен. Отписалась Елена Бобкина. В САКах ситуация тоже якобы спокойная. В санатории САКи ни одной отмены брони, да. На этой неделе будет 100% загрузка опять, написала Елена Букач.
Да, ну, в общем, будем следить за ситуацией. Действительно, сейчас все в подвешенном таком состоянии из-за всех этих новостей о коронавирусе.
И о карантине,
да. Расскажем вам еще о том, что в Евпатории запустили новый трамвай. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в презентации нового трамвая модели 71-411, если это кому-то что-то говорит, производство концерн «Уралвагонзавод» в Евпатории. Об этом сообщает Управление информации пресс-службы подконтрольного России главы Крыма.
Это тот самый Уралвагонзавод, который неоднократно, значит, появлялся во всяких мемчиках на видосиках в Ютубе, потому что там, значит, суровые мужики выходили и говорили: мы за Путина, Путин, скажи, мы приедем, всех этих хипстеров в Москве разгоним. Вот такой вот Уралвагонзавод.
Ого.
Да, ну, значит так, вначале Сергей Аксенов осмотрел трамвай, затем вместе с генеральным директором Уралвагонзавода Александром Потаповым и другими участниками проехал по маршруту нового трамвая от Театральной площади через трамвайное кольцо до Театральной площади. Он отметил, что в течение текущего года планируется закупить 27 новых трамваев для Евпатории.
Да, и обещает Сергей Аксенов в полном объеме заменить весь подвижной состав. Сказал, что уверен он, что жителям будет безопасно и комфортно. И по словам подконтрольного России главы Крыма, стоимость одного трамвая такой, такой модели составляет около 28 миллионов рублей. То есть на обновление подвижного состава потребуется порядка миллиарда российских рублей.
Так, ну и что? Давай дадим уже эту новость о том, как крымчанин выиграл крупную сумму в лотерею. Вот
Должны быть
и хорошие новости. Итак, крымчанин Валерий Заврищенский, мы вас поздравляем. Вы стали обладателем выигрышного лотерейного билета на сумму в 3 629 476 рублей. Тираж Гослото 5 из 36, об этом сообщает Кафа Ньюс.
Я просто не поддерживаю азартные игры, и мне лотерея кажется, это тоже азартная игра, но я все же не могу не дочитать эту новость. Мужчина, согласно сообщению Кафа Ньюс, участвует в лотереях 5 лет и уже выигрывал сумму более 50 тысяч рублей. Этот билет он купил в киоске 100 лото, а позже проверил результат розыгрыша в интернете. И что же он рассказал?
Когда я увидел такую большую сумму, растерялся. Позвал жену. Она тоже удивилась и попросила перепроверить. Я сравнил выигрышную комбинацию со своим билетом и понял, что действительно все совпало. Это невероятная удача. Конец цитаты.
Еще он рассказал о том, что за неделю до победы ему приснилось, что он выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Теперь мужчина убедился, что сны бывают вещами, выиграл он даже немножко больше. Кто этот Валерий?
Валерий живет в частном доме, но вот в отличие от большинства советских анекдотов на эту тему, адрес мы называть в эфире не будем. Зато мы скажем, куда он потратит эти деньги. Итак, выигрыш уйдет на покупку квартиры для старшей дочери. Сам Валерий работает водителем, свободное время посещает жене и детям, любит заниматься благоустройством дома и огорода. Но теперь у него будет много времени и возможностей для того, чтобы себя реализовать в этом направлении.
Надеемся, что, несмотря на все препятствия и коронавирус, у вас не будет проблем с тем, чтобы этот выигрыш получить и реализовать свои планы. Я думаю, что самое время нашим слушателям пожелать крепкого здоровья.
Крепкого здоровья, мойте руки! Мойте руки, соблюдайте дистанцию.
Избегайте людей.
Да, я ждал, когда же этот совет прозвучит в эфире. Избегайте людей, лучше оставайтесь дома и слушайте радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Завтра услышимся.